Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Наш первый сюжет касается продолжения дискуссии или обсуждения, которое мы начали уже несколько передач назад относительно того, что происходит с мировым рынком нефти и чем, в частности, обуславливается падение цен на нефть. И вот в этой связи я хотел обратить внимание наших слушателей на статью эксперта Елены Лариной, которая появилась на страницах интернет-агентства Regnum. «Цены на нефть, стихия рынка или финансовое оружие». Она появилась в начале этой недели и любопытна тем, что дополняет фактическим материалом многие из тех рассуждений, о которых мы говорили как раз в наших передачах. Ну, в частности, она обращает внимание на то, что совокупный экспорт нефти, как-то ни странно, с 2004 года практически не изменился в фактическом выражении. То есть, хотя некоторые страны, в частности страны Европы, Германия, Франция, Италия, даже Япония, сокращали импорт нефти, но в то же время страны Азии его наращивали и таким образом восполняли его. Причем среди наращивающих экспорт нефти находится, как ни странно, даже Великобритания. Хотя у нее есть собственное месторождение в Северном море, откуда она извлекает и нефть, и газ. Как раз те, которые находятся возле Шотландии, недавно чуть от нее не отделившиеся. Вот это месторождение, добыча с этих месторождений падает. Соответственно, значит, Британия импортирует больше. Ну, короче говоря, вот этот вот рост, все это говорится к тому, что рост и падение цен на нефть, они на самом деле никак не связаны или не очень сильно связаны с его спросом, поскольку он остался за эти годы фактически неизменным. То есть логично было бы предположить, что раз не изменен спрос, существует такая организация, как ОПЕК, то должны быть как-то зафиксированы и цены на нефть. То есть они не должны так сильно колебаться. А мы в наших передачах в свое время неоднократно говорили вам о том, какой скачок совершили цены на нефть в период первого путинского правления, связанного с президентом Бушем-младшим, когда они скакнули со 40 до 150 долларов и потом обратно на 40. В течение 4 лет. Ну и затем, то, что мы наблюдаем сейчас, это, конечно, гораздо менее такая...
Надо сразу отметить, что Буш – это представитель жирных техасских нефтяных котов.
Ну, я думаю, что каждый из американских, так сказать, глав администрации или президента в той или иной мере чисто жирных котов представляет.
Он, ну, это, конечно, это, конечно, не нефтяных жирных котов.
Да, ну, в общем, короче, среди представителей вот этих самых президентов, там, бедных крыс, что-то давно не наблюдалось. Хотя, может быть, среди
он
них...
Он представитель нефти, именно нефтедобывающего региона штата.
Да, но возвращаясь к, так сказать, вот этой вот статье и ее анализу, что я хотел бы интересного в ней отметить, что анализирует сам рост добычи нефти в Соединенных Штатах, который, тем не менее, является достаточно дорогостоящим, и, так сказать, попытки Саудовской Аравии при подаче Соединенных Штатов сбрасывать нефть на азиатский рынок по более дешевым ценам и таким образом обвалить отчасти его, она отмечает еще два фактора, на которых стоит обратить внимание. Ну, во-первых, это то, что на рынок вышла сверхдешевая иракская нефть по цене в количестве практически таком же, которым она добывалась во время правления Саддама Хусейна. С единственной только разницей, что уже правительство Багдада практически никакого отношения к этой нефти не имеет, поскольку она ее не контролирует. И на сегодняшний день более 85% объема добычи и экспорта иракской нефти юридически и фактически контролируются компаниями США, Великобритании, Франции, Японии, Канады, Нидерландов, то есть как раз тех стран, которые наиболее активно выступают в санкционном давлении на Россию. Надо сказать, что с этой точки зрения эксперт крайне скептически оценивает то, о чем часто говорится в мировых СМИ, мол, дескать, боевики из исламского государства Ирака и Леванта наладили добычу какой-то контрабандной нефти, которую продают по каким-то бросовым ценам. Наверное, такая вещь происходит, но количество ее настолько мизерное и ничтожное, не говоря уже о том, что толкнуть такую нефть тоже достаточно проблематично, что она на мировой рынок оказать решающего влияния не может. Но вот то, что является интересным, на чем я хотел бы обратить ваше внимание, связано как раз с тем, что по мнению этого эксперта, аргументированному мнению, главная разгадка динамики цен на нефть кроется в ситуации на рынке так называемой бумажной нефти. Рынок, который сформировался в конце прошлого и в нынешнем веке, и в решающем степени обязан тем, что появились производные спекулятивные ценные бумаги, так называемые деривативы, которые в годы президентства Клинтона разрешили в этой деятельности участвовать банкам. До этого специальный закон, еще принятый в 30-х годах прошлого века, как раз со времени вот Великой депрессии, закон запрещал банкам наряду с банковкой заниматься и коммерческой деятельностью. То есть, говорить как раз, то есть действовать как раз тем инструментом, о чем часто любил говорить Саша, да, когда деньги вместо сохранения опускаются в финансовые аферы, вот, и после этого вкладчики банков оказываются, так сказать, ни с чем. Вот специальный закон в Соединенных Штатах как раз по мотивам этих афер запрещал банкам заниматься вот такого рода коммерческой деятельностью. Вот если вы банки, значит, занимаетесь банками. Вот, сейчас с нынешнего века фактически этот закон отменен, и то есть им эта деятельность разрешена. И поэтому, значит, банки, естественно, в нее бросились, ровно так же, как они это делали и накануне Великой депрессии. И сегодня мировой рынок деривативов вот этих по оценке превышает весь объем мировой экономики как минимум в 10 раз. Это означает, что на 9 десятых этот рынок является, по сути дела, фиктивным, да, бумажным. При этом примерно от 30 до 60% цены вот уже в нынешнем году приходится на спекулятивную составляющую, то есть обусловленную вот этой вот бумажной или так называемой деривативной нефтью. По странному стечению обстоятельств среди вот этих вот, ну, странному в кавычках, ключевую роль в игре вот этих вот бумажного рынка нефти играют 6 финансовых институтов. И все они резиденты США. То есть это является Goldman Sachs, Morgan Stanley, которые лидирующие фирмы в этом союзе. Но к ним добавлены еще Citigroup, BlackRock, JP Morgan Chase и так далее.
Значит, и во всех них, так сказать, представителями акционерного капитала является один единственный фонд, который называется Vanguard. Ну, он является владельцем всех этих 6 банков, если так отвлечься от мелочей.
Угу. Ну, значит, у них еще есть более крупная, значит, составляющая общая. Ну и с технической точки зрения любопытно, что во всех этих финансовых институтах, контролирующих в том числе и рынок бумажной нефти, против людей, то есть реальных трейдеров, действуют так называемые алгоритмические торговые роботы. Это мощнейшие программы, быстродействие которых составляет сотые доли секунды, которые ежедневно оперируют средствами в сотни миллиардов долларов. То есть это не вот эти вот биржевые брокеры, которые там, выбрасывая пальцы вверх, кричат «мне-мне», да, а реально торговые роботы, которые торгуются друг с другом. Причем наиболее продвинутые программы такого рода имеются у инвестиционной компании BlackRock, тесно связанной как раз с администрацией Обамы. При этом любопытно, что все вот эти вот институты, о которых только что говорилось, с начала кризиса 2008 года получили в виде беспроцентных и постоянно пролонгируемых кредитов, то есть фактически за даром, триллионы долларов от Федеральной резервной системы. Американские сенаторы в ходе своего расследования выявили, что таким образом эти гигантские финансовые институты получили более 17 триллионов долларов. А сама Федеральная резервная система признается в чуть более 3. Тоже этот разрыв сам по себе любопытен. Да? 17 открыли, 3 признали. Вот, что лично доказывает, насколько Федеральная резервная система, кстати, формальная частная лавочка, печатающая доллары, никак не связанная с правительством напрямую, насколько она является на самом деле закрытым институтом, потому что даже американские сенаторы не могут установить в точности, какие средства она потратила, а речь идет о триллионах.
Долго. Как справедливо сказано, дайте мне управлять деньгами, и мне несущественно, кто в этой стране пишет закон.
Ну и да, и чтобы уж так сказать, поставить точку над ее, надо сказать, что для того, чтобы перенастроить вот эту вот систему, скажем, от поддержки цен на нефть до падения цен или на повышение цен на нефть, там, как угодно, необходимо примерно 3 месяца. На закрытие разного рода балансов, контрактов и перенастройку платформ торговых роботов. практически день в день это совпадает с тем моментом, когда к России был присоединен Крым. То есть обвал цен на нефть, спровоцированный вот этими целенаправленными действиями, определяемыми бумажной нефтью, и плюс действиями на рынке реальной нефти со стороны крупнейших нефтедобывающих компаний в Ираке и руководства Саудовской Аравии, начался вот как раз где-то примерно 3 месяца спустя. Вот такое в целом содержание статьи, в котором я хотел обратить внимание, по сути дела, на 2 момента. Во-первых, мы неоднократно говорили уже в прошлом, что вот тот самый бешеный скачок цен на нефть с 40 до 150 долларов, да, не обусловленный никакой экономической ситуацией, реальным спросом или ростом мировой экономики и такое же ее последующее падение, это чисто спекуляция, основанная на действиях американской элиты или американского правительства, или сговоре американского правительства с правительством Путина в 2000-2004 году, который, по сути дела, предопределил размен политических уступок со стороны России в обмен на личное обогащение путинского клана. Вот, грубо говоря, дело сводилось к этому. Это обогащение клана, естественно, было проведено не без всяких хитрых приемов. В частности, та же самая выделенная вот эта вот многомиллиардная составляющая, которая как бы досталась в карманы путинскому клану, на самом деле была инвестирована в американские финансовые обязательства, продолжает инвестироваться в них сейчас, и то есть фактически находится в руках все тех же Соединенных Штатов Америки, в лице ее элиты, там тех или иных кланов и так далее, то есть в кармане России она по-любому не лежит и работает не на России. Но вот этот вот дешевый размен конкретных политических уступок, начиная от поддержки различных американских инициатив, выразившихся во всяких оранжевых революциях, арабских весны, там, и свержении Каддафи, там, и прочее, прочее, прочее. И кончая распилкой российских ракет, трагедией ракетоносца Курск и прочее, 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 что было сделано Путиным во внутренней политике России. Вот за это расплатились вот этим вот скачком цен на нефть, который как бы объективно набил карманы путинской верхушки. При этом надо отметить, что вот сейчас, благодаря вот этому вот ситуации сегодняшней, мы, скажем так, можем подтвердить, это наше оценочное мнение, конкретной экспертной оценкой инструментов того, как это делалось. То есть, каким образом это было технически осуществимо. И в этом случае вот статья Ларина, она как бы вносит в это дело, свой вклад. С другой стороны, хотелось обратить внимание, что фактически речь идет, естественно, об умышленном и специальном, снижении цен для того, чтобы ударить по России, и ударить для того, чтобы, соответственно, парализовать ее какие-то возможные политические или иные, действия, инициативы. То есть фактически речь идет о продолжении холодной войны в тех или иных формах и средствах. Возможно, с применением тех инструментов, которые во время прошлой холодной войны, во времена Советского Союза, просто не существовали. Сейчас они существуют и активно используются. Поэтому, конечно, западным, по выражению нашего министра иностранных дел, партнерам, не стоит, строить из себя белых котят, которые, только услышали о неких гибридных войнах, которые ведет как бы Россия где-то на пространстве Украины, а которые сами белые пушистые совершенно не понимают, каким-то образом падает или повышается цена на нефть. Они реально воюют другими инструментами, возможно, за недостатком остальных, возможно, по каким-то другим причинам, и в частности потому, что они находятся у них в руках. Но так или иначе, это идет конкретная война на политическое подавление России. При этом вопрос о том, насколько при этом пострадает питерская верхушка, изымут у нее эти миллиарды из кармана или не изымут, по сути дела является вопросом вторичным, потому что эти миллиарды у нее в кармане и не лежат. Они являются некой виртуальной собственностью, которая как бы им принадлежит вплоть до момента ее изъятия. А хранится она в действительности в чужом кармане, то есть все в том же американском, либо контролируемом Америкой, и, соответственно, может быть отдана или не отдана им абсолютно в любой момент. Причем практика такого рода действий показывает, что, как правило, такая собственность не отдается. Ее слишком много. Вот. Поэтому, так сказать, и владеть-то ей путинскому окружению не придется. Ну, в общем, вот такая вот картина вырисовывается с ценами на нефть и той ролью, которую они сейчас играют.
Ну, у меня для начала маленький нюанс, что цены на газ привязаны к цене на нефть некими хитрыми формулами, и поэтому являются в значительной степени таким же инструментом, который следует за нефтью по цене.
Ну, во многих контрактах, во всяком случае.
Да, поэтому, когда мы говорим о ценах на нефть, надо не забывать, что газ присутствует в этой схеме в том же объеме, так сказать, и в том же смысле. В том же смысле. Вторая вещь, более существенная по смыслу. Ты говоришь, что так эти объемы не отдаются, потому что они очень большие. Они очень большие для человека. Но совершенно небольшие, а очень даже уместные для страны. И поэтому абсолютно правильным выходом должно быть забирание этих денег, вывод их из американских ценных бумаг, так называемых трежерис, в которых они сейчас находятся, с выведением этих активов в страну и вложение в те инфраструктурные объекты, которые объективно требуются. Значит, у нас, в частности, один из слушателей спрашивает насчет вот этих территорий опережающего развития, которых трендит нынче наше правительство. Это в значительной степени перекликается с теми идеями, которые мы высказывали в передаче насчет развития Дальнего Востока, Крайнего Севера. Только мы прекрасно понимаем, что тот, кто исполняет эту работу, очень существенно. Потому что тот грабеж, денег, который делает правительство, вовсе ничего не имеет общего с теми планами организации Тихого океана, как Средиземного моря третьего тысячелетия, а то, о чем говорили мы. И речь шла о глубоководных портах, аэропортах, о развитии железной дороги вдоль побережья, о создании рабочих мест большого количества и перенесении какой-то активности на восток страны, где у нас объективно мало населения, мало индустрии и в то же время несметные богатства минерального сырья, которые находятся под землей. Так вот, в этих условиях деньги как раз очень нужны, причем деньги не каких-то частных инвесторов, а именно деньги государственные, которые обеспечивают приток этого самого населения, обеспечение северных и дальневосточных выплат, районных коэффициентов и прочего, строительство атомных станций небольших, которые создают локальные электрические сети для того, чтобы работать в условиях Крайнего Севера. То есть вот необходимость во всем этом объективно присутствует. Поэтому эта вещь очень существенная для страны, и эти деньги должны быть в случае какого-то минимального воздействия национально ориентированного правительства на реальное развитие ситуации в стране, тут необходимо сделать первым делом, очень аккуратно, чтобы не потерять при этом часть каких-то денег. И второй момент, еще более идейно существенный по этой части. Значит, борьба против спекулянтов, которые работают на понижение цен на нефть, мы никогда не переиграем их вот в том виде спекулятивного бизнеса, который занимается торговлей, там, где биржевые операции производятся, и вот эта ситуация для нас заведомо проигрышная. Но все равно, какие бы деривативы ни использовались в работе, рано или поздно это приходит к реальной цене на нефть. И в дальнесрочной перспективе, если ты снижаешь поставку нефти на Запад, то цена нефти неизбежно, так сказать, начнет сначала уравновеситься, а потом начнет расти. По той элементарной причине, что сколько бы они ни работали на понижение, работая с короткими позициями, то зарабатывать они перестанут, и в конце будет большой бэмц. И здесь теория сбережения нефтяного и газового сырья в стране для будущих поколений, она является, а эту теорию я неоднократно излагал в передачах, значит, она является очень существенной. На мой взгляд, мы должны стараться добывать ровно столько нефти, сколько нужно нам для использования ее в стране, для переработки и для продажи вторичного продукта или каких-то продуктов более высокого передела. И не торговать сырой нефтью, не торговать сырым газом, то есть который не обработан. По крайней мере, стремиться к этому и двигаться. Здесь удачный случай для того, чтобы цены на нефть вернулись в нормальное состояние и стали опять рентабельными. Те месторождения, которые у нас есть на севере, где она дорого достаточно добывается, в море, где она дорого добывается, в условиях вечной мерзлоты, где она дорого добывается, в условиях отдаленных территорий, которые требуют трубопроводов, имеется в виду Дальний Восток, Восточная Сибирь и прочее, значит, там это дорого. И если цена будет ниже определенного уровня, она перестает быть рентабельным. Значит, на этот момент надо заморозить, продолжать вести геологоразведочные работы, продолжать обустройство. Но саму выдачу нефти на мировой рынок надо резко сократить. Россия ни много ни мало периодически занимает то первое, то второе место. То Саудовская Аравия, то мы по поставке сырой нефти на рынок. И абсолютно правильным будет движение так и по сокращению объемов поставки нефти. Ресурсы, как раз вот о которых ты говоришь, которые хранятся в Соединенных Штатах и еще много где в золотовалютных запасах, как раз потребуют для того, чтобы пересидеть этот период. Цена на нефть опять неизбежно поднимется до определенного уровня. Тогда после этого можно, так сказать, уже вести проговоры так и о чем-либо. Но в целом, так сказать, страну надо ориентировать на переработку нефти, а не на ее продажу, так сказать. И здесь в этом плане исторический шанс вполне удачный, так сказать, и я считаю, что им надо воспользоваться.
Я хотел бы это дополнить это рассуждение только двумя мыслями. Первое, это то, что вот благодаря статье, о которой я только что сказал, мы узнали как бы о механизме вот этого вот, так сказать, понижения или повышения цены на нефть, потому что, как видно из предыдущего цикла запущенного...
Ну, не то, что не узнали, мы о нем знали, просто здесь сконцентрировано, не, ну, она изложена в
концентрированном виде. Ну, да, она изложена в концентрированном виде, да. То есть, ну, добавлены детали, то есть, как технически это происходит, скажем так. Но я хочу сказать, что это только часть вопроса. Вторая часть вопроса – это почему именно полученные в результате деньги оказались вложены именно в американские трежери с 2% доходом, в лучшем случае, и продолжают там оставаться. Причем совсем недавно, как мы говорили в прошлой передаче, Россия еще докупила на 18 миллиардов этих трежерис, вот где-то в августе этого года. То есть практически увеличив свою долю, вложенную в американские обязательства, почти на 20%. То есть за этим, и это происходило как раз в тот период, когда против России объявлялись санкции, всяческие вещи замораживались, да, и в то же время, значит, деньги от долларов, от нефти вкладывались в трежерис. То есть я думаю, что за вот этой вот технической информацией о том, как это конкретно отбиваются эти цены на нефть в высокую или в низкую сторону, есть еще и политическая информация о том, что некое обязательство со стороны путинской верхушки вкладывать эти самые отбитые при помощи американской системы вот этих вот бумажных торгов деньги, вкладывать именно в американские трежери. И это как бы вторая составляющая вот этого процесса. О ней не говорится нигде. Но о логике вкладов вот в эти американские долговые обязательства таким образом подсказывает, что за этим существуют некие политические гарантии, которые были даны, что отбитые таким образом лишние доллары будут в итоге перекачаны в американский же кошелек и там будут храниться, типа ожидая своего владельца. Что такое ожидание своего владельца, мы тоже знаем. Вот, например, золотой запас Германии после Второй мировой войны, он как приземлился в Соединенных Штатах, так оттуда и не вылезает. Вот он хранится в Форте Нокс, и вроде бы он немецкий. А вроде бы он с тех пор как-то все и находится на хранении. Вот все Германии как-то вот неудобно его хранить. То ли бункеров не хватает, мало после Гитлера осталось, то ли не хватает экономических сил построить такой же Форт Нокс. Это я ставлю, конечно, все в большие кавычки, да? Но вот как-то деньги лежат в чужом кармане. Вроде бы они немецкие, а вроде бы и нет. Да? И второй момент, это то, что... Действительно, хорошо было бы, так сказать, все эти ресурсы использовать в национальных интересах именно так, как Саша только что описал. Но, к сожалению, вот эта вот быстрая нефть, сырая нефть, которая немедленно может быть выкачана и продана, это путь быстрых денег. То есть для того, чтобы быстро своровать деньги и набить ими карман, не тратясь на долгосрочные инвестиции, на десятилетия ожидания там, продукта, на повышение экономического состояния страны и вообще... что из этого произойдет и что из этого можно будет получить, то есть на такое накопление капитала в классическом
стиле. То, о чем я говорю, это большая работа, большая интеллектуальная и организационная работа для того, чтобы сделать экономику глубокого передела.
Правильно, вот я просто хочу подчеркнуть о том, что продажа сырых продуктов – это быстрый способ украсть деньги.
Вот какой способ?
Все остальные способы медленные, и поэтому… Как результат, до тех пор, пока мы имеем питерскую преступную группировку во главе страны, она будет стремиться красть деньги быстро. Поэтому для нее вопрос продажи сырьевых ресурсов, а не вкладывания его в какие-то долгосрочные перспективы развития России, это вопрос того, сколько можно украсть сейчас, при неизвестном времени, которое еще осталось для последующего воровства. Поэтому у нас экономика затачивается под экономическую или сырьевую сверхдержаву не в силу какого-то случайного стечения обстоятельств или конъюнктуры, а в силу характера той власти, которая сидит в Кремле. Потому что для того, чтобы красть, ей надо исключительно сырьевой механизм продажи ресурсов, потому что именно он позволяет и осуществлять вот это вот массированное воровство. Будь то газ, будь то нефть или какие-либо другие минеральные ресурсы. Вот, собственно, что я хотел сказать по поводу вот этой вот статьи и тех инструментов, о которых не говорилось.